Добрый вечер, друзья.
Последние несколько дней, когда я сидел и разбирал корреспонденцию, в голове почему-то непрестанно крутилась фраза «Гора родила мышь». Почему, думаю, догадаться нетрудно. Гора — это вы, ваши письма. При этой горе я и сижу этакой нештатной мышью, шуршу бумажкою и понемногу эту гору вроде бы растаскиваю. Но тут, глядь, она волшебным образом вырастает снова, обеспечивая бесконечность моего мышиного труда. Сегодняшняя программа, как вы уже верно догадались, есть результат той самой мышиной работы, а именно передача по вашим письмам и заявкам. Заглянем в рок-хронику. 21 июня. Памятная для отечественного календаря дата. В этот день, в 62-м году, родился Виктор Цой. 23 июня. Еще одна зарубка на память. В 84-м от передозировки феномина, известного в народе под названием Федор Михайлович, умер Александр Давыдов из группы «Странные игры». 24 июня. Рождение для музыки день. В 44-м году в Англии родились Джефф Бек, гитарист, заменивший Эрика Клаптона в группе Yardbirds, впоследствии сольный артист. В тот же день, в том же 44-м, в графстве Йоркшир, родился Артур Браун, урожденный Арта Уилтон, основатель группы The Crazy World of Arthur Brown, «Безумный мир Артура Брауна». И три года спустя, в 47-м, в Англии родился Мик Флитвуд, барабанщик и один из основателей группы Флитвуд Мак. Из последних новостей. На прошлой неделе в Лондоне состоялось мероприятие под названием International Rock Awards, международные награды рока. Два приза в категории «Лучший артист года» и «Лучший альбом года» получила американская группа Black Crowes. На роль лучшего гитариста все прочили Стива Вая, который из White Snake. Однако выбор пал на Вернона Рейда из новой группы Living Color, негритянской группы из Америки, играющей тяжелый рок. Пластинка ее мы недавно проигрывали. Гитарист из Who, Пит Таунсенд, удостоился награды «Живая легенда». Я бы даже сказал, все еще «Живая легенда». Журнал Kerrang пишет, что группа Metallica 12 августа выпускает свой пятый по счету альбом под названием, правильно, «Metallica». Английская пластиночная фирма London Records оштрафована на 50 тысяч фунтов стерлингов организации британской звукозаписывающей промышленности за то, что та незаконно проталкивала пластинки своих артистов на более высокие места, говоря по-русски, подмазывала везде, где могла. На следующей неделе ожидается подобное же решение по делу фирмы Virgin. Вот на этом мы короткую рок-хронику закончим, перейдем к главной части. Письмо пришло с Западной Украины, из города Львова. Его автор Виктор пишет: «Здравствуйте, Всеволод Борисович, настоящие записки охотника, навеянные минором ваших передач по письмам. Настроишь, бывало, приемник на вашу волну в надежде услышать новый цикл передач или свежих рок-новостей послушать? А тут на тебе». В подавляющей массе своей программы по письмам это 40% описания бурных восторгов по поводу получения ваших писем и 50% крокодильи слезы по поводу нашей советской жизни. Нельзя ли давать в эфир поменьше и первого, и второго? Кто получал письма из-за бугра, тот сам знает, какое чувство он при этом испытывал. Ну а кому не довелось, тому словами об этом не расскажешь. Я думаю, народ скажет свое веское слово в мою поддержку. Хватит нам же о нашей жизни и рассказывать. Ну что ж, перелистаем тогда письмо на следующую страничку. Если будет время, ответьте, пожалуйста, на вопросы. Что за пластинка вышла у Iron Maiden в 87-м году под названием Iron Maiden Interviews Picture Disc? Есть ли на диске музыка или название следует понимать буквально? Сколько альбомов вышло у группы Samson с Брусом Диккенсоном? и после его ухода из нее, кто в ней еще играл. И еще, если я правильно понял, технические характеристики у винила и компакта одинаковые, то есть везде по 20 тысяч герц, а разница только в механических свойствах. Ну, вопросов в письме на самом деле больше, чем я зачитал, но на зачтенные отвечу. Серия Picture Disc Interviews — это виниловые альбомы с цветной фотографией, впечатанной прямо в пластмассу. На них записаны какие-нибудь известные интервью. Короче, ставь на вертак, слушай разговор с любимым артистом, да наблюдай, как его или их коллективная физиономия кругами ходит. В серии, если судить по данным на конверте, около 200 дисков. Дальше. Брюс Диккенсон играл в группе Samson, как известно, с 79 по 81 год. Записал там два альбома. Head On, Столкновение, это 80 год, и 81 Shock, Tactics, Тактика Шока. Далее. По частотным характеристикам винил и компакт схожи, только на компакт-пластинках нет шума массы, поскольку записан не сам звук, а цифровая информация о нем. Виктор заканчивает письмо словами. На всякий случай заявка. Я коллекционер и поклонник старого рока. Заявка на эту тему с диска, который я не могу достать здесь, иначе бы не просил его проигрывать. Black Sabbath, Technical Ecstasy, песня She's Gone. Всего наилучшего, Витя, Западная Украина. Ну что же, заявка Виктора, песня She's Gone, она ушла с альбома Technical Ecstasy, технический экстаз группы Black Sabbath. С пластинки Technical Ecstasy группы Black Sabbath, заявка Виктора из Львова. Следующее письмо прислал Вадим Бредихин из Старого Оскола. Он автор недавней программы «Дым над Москвой». Он пишет в частности. Послушал сегодня вашу передачу от 8 марта по письмам. Хочу высказаться по поводу одного из них. Не знаю, чем вы руководствуетесь. Видимо, это и есть демократия, я к ней, в принципе, готов. А только жутко возмутило меня его предложение насчет бланков уведомлений с BBC. Говоря словами его же любимых Ильфа и Петрова, может ему еще и ключ от квартиры прислать. Вообще-то я не хочу злых писем, каких-то указок, а не просьб. Мне просто иногда кажется, что однажды, взяв на себя мучительную миссию, вы теперь как согбенный крестьянин с обложки Led Zeppelin 4 тащите вместо хвороста мешок писем. Еще при этом умудряетесь найти среди сонмища почерков, адресов, пожеланий и жалоб, выбрать нечто такое, что заставляет потом таких, как я, писать и критиковать. Прокрутите для себя песню «Immigrant Song» Led Zeppelin. Такого еще не было, да? Счастливо. Led Zeppelin мы прокрутим, но не Imagine Song, а другую. А почему, вы поймете после того, как услышите следующее письмо. На следующем письме красивые марки с американским флагом, потому что пришло оно из Америки, и пишет нам Елена Шмелева, которая когда-то жила в Москве, слушала нас и состояла даже в московской организации Норрис. Итак, Чикаго, 7 февраля 91 года. Здравствуй, Сева. Вот я и объявилась после большого перерыва. Расскажу немного о своих делах. Спасибо за чтение отрывков моего письма с первыми тогда еще впечатлениями. К сожалению, кассету мне прислать никому не удалось, но у меня есть текст, написанный от руки. Вот ты мне советуешь быстрейшего обвыкания. Сева, да ведь все не так уж и просто. Смотря что ты понимаешь под обвыканием, если это то, что называется каждодневной жизнью, так это запросто. На улице и каждый день я чувствую себя вполне хорошо. И с языком тоже нет проблем. Просто я смотрю на это немного под другим углом. Я просто не считаю, что такое вот ботаническое существование можно назвать жизнью. Для меня это перерыв, пробел, интермедия, если хочешь. А за ним что-то должно произойти. Непременно, иначе нельзя. И многое здесь, безусловно, будет зависеть от меня самой. Американская система образования, которую я ощущаю сейчас на себе, нравится мне еще меньше, чем наша. Вот странное мнение, правда? Во всяком случае, я ожидала несравненно большего. Не знаю, за что ее, то есть здешнюю систему образования во всем мире так ценят. По-моему, местные специалисты столь же подготовлены, вернее, не подготовлены, как и у нас, а кое-кто и хуже. Считается, что у них все тут очень уж современное. Чушь это. Ну, может, оборудование лаборатории чуть-чуть лучше. Что же касается учебников, то они вполне обычные. И для человека с относительно широким кругозором никакой разительно новой информации не несут. Так разве что мелочи. Контакта с преподавателями здесь нет вообще, так как экзамены все письменные, ну разве что по французскому был устный, так ведь и предмет такой, французский разговорный. Да и сами преподаватели не больно-то впечатляют. Только вот по археологии вроде знающий и рассказывает очень много того, чего нет в книге. Учусь я очень хорошо, но вот лично для меня это решительно ничего не дает. Ноль. Конечно, это все равно лучше, чем ничего не делать. Что же касается общения среди студентов и вообще, здесь, конечно, напряги. Слишком уж они далеки. Дело не в языке и не в том, что я замкнута. Хотя это действительно так. Эта замкнутость избирательна, так как среди близких по духу людей я очень откровенна. Они и между собой общаются немного по-другому, чем мы привыкли. Это скорее шапошное знакомство в большинстве случаев, чем настоящая дружба, как я ее понимаю. В последнее время много читаю о том, что принято называть оккультом. Дурацкое слово какое-то, не знаю. Очень интересная личность Кроули. Кстати, не согласна я с тобой, что вот, мол, это реальная сила, и от нее нужно держаться подальше. Дословно не помню, но это был общий смысл твоих слов. Я не считаю магию сверхъестественной вообще. Здесь я согласна с Джимми Пейджем и самим Алистером Кроули, считавшими магию лишь сильным желанием и волей человека, воплотившимися в жизнь. Воля человека плюс его желание могут делать все, и каждый должен просто открыть это для себя. Ну, здесь я прерву чтение письма, потому что бы надо... Ну, не то чтобы возразить, споры вообще тут как бы бесполезны. Просто высказать свою точку зрения. Суть механизма веры, как я это понимаю и даже иногда чувствую, это включение в некое энергетическое поле. Отсюда у верующего человека приток душевных сил, надежды, тихой уверенности, вдохновения, да и много чего. Включиться же в это поле, приобщиться к невидимой силе можно как раз не усилием воли и ума, а совсем наоборот, через выключение собственной мозговой логики, освобождение мозга от сиюминутных мыслей, от признания высшей силы. Это происходит при молитве или, скажем, при медитации. Человек при этом становится как бы проводником этой силы. Его можно сравнить в этот момент с радиоприемником, который включили и настроили. Но вы слушаете приемник каждую неделю и знаете, что ведь И радио того волны разные бывают. И вот человек, настроившийся не на ту волну, не на ту, понимаете ли, энергетику, и подпитывается лишь яростью и жаждой разрушения. Или, словами средних веков, отдает душу дьяволу. Принято считать, что колдовство и оккультные дела дают вот именно такую подпитку. Далее Лена пишет об Алистере Кроули. Современное ему общество обвинило во всех смертных грехах и отбросило его от себя. А человек он был очень талантливый, с острым, живым умом, с садистическим чувством юмора, писал оригинальную прозу и прекрасные яркие стихи, много путешествовал, взошел на несколько гималайских вершин. Это помимо, естественно, успехов в оккультных науках и занятиях. Что же касается его распущенности, то это было одной из главных причин для обвинений. Не забывай, что это происходило частью в период заката викторианской эпохи, в период крайне пуританский и ханжеский. А родители его принадлежали крайне фанатичной религиозной секте Плимут Бедрен, то есть плимутские братья. Единственный выход – протест против религии, в скобках христианства, и против табу на секс. Да, времена изменились, и многое из того, что тогда было порнографией, сейчас почти норма. И вообще, это его дело. Ну, конечно, это его дело, личное дело. Каждый сам распоряжается своей жизнью. Ведь Творец нам дал свободу выбора и воли. Потому и речь сегодня мы об этом ведем. Колдун же и поэт Алистер Кроули для рока настоящая находка. Он как бы вышел из сказки. Сказки жутковатой, кошмарной. Кроули через влияние на Лед Зеппелин, на Блэк Саббат и других музыкантов стал непременным героем рок-альбомов ужаса в назидание молодым и невинным. И вот до иллюстрации выше всего сказанного мы сыграем композицию Лед Зеппелин под названием «The Battle of Evermore». Композиция «The Battle of Evermore», которую мы проиграли для иллюстрации разговора о колдуне Алистере Кроули. Следующее письмо в каком-то смысле затронутую тему продолжает, впрочем, забегать вперед не стану. Прислано оно из города Каменец-Подольский. Здравствуйте, Всеволод Борисович. В мае 91 года исполнится 4 года со дня моего знакомства с вашей программой. Но сейчас вот уже целый месяц лишена этой возможности и чувствую себя как наркоман, лишенный любимого наркотика. Тяжело, очень тяжело, и это без шуток. И только поэтому решила написать. Сегодня я получила записи Painkiller, Judas Priest, Halloween 90 и No Prayer for the Dying, Iron Maiden. Сразу оговорюсь, Автор письма получил эти записи не от меня. Рецензия на Painkiller одна. 7 восклицательных знаков. Я человек далеко не сентиментальный, но, поверьте, слезы на глаза набежали. Я сражена, убита и воскресена. Я поднята на немыслимую высоту. В рай? О, нет. Это музыка ада. Это моя музыка. Джудас сделали шедевр, равного которому в роке еще не было. Это готика металла, его наивысшее и непостижимое достижение. Это его Реймский собор, пред которым можно лишь остановиться в немом восхищении. Возможно, это лебединая песня группы, но еще никто не встречал закат своей карьеры таким немыслимо ярким фейерверком гениальности. Трудно писать. Нет слов. Их еще нет. Тех слов, которыми можно было бы описать мое состояние. Если бы могли абстрактные понятия иметь вполне осязаемую форму, то выражением слова «гений» стал бы этот диск «Painkiller» Judas Priest. А «Хэллоуин»? И пусть лезут в голову мысли о регрессе. В 89-м нет свежего материала, издается «Live in the UK». В 90-м нет свежего материала, издается сборник песен с миньонов и не вошедших в альбомы композиции. В 91-м знак вопроса, но все равно это дьявольски красиво. Не зря называют «Хэллоуин» «Вагнером металла». И кольцо Нибелунга перековано на 7 заветных ключей, запирающих моря. Я обожаю «Хэллоуин». Что ж поделаешь, и ведь есть за что. Для меня это та вечная красота, которая спасет мир. Более того, это панацея из мифа, воплотившаяся в музыку. Здесь, прервав читание письма, хочу только заметить, что после 91 года знак вопроса более уже неуместен. В этом году Хэллоуин выпустили диск Pink Bubbles Go Ape, «Розовые пузыри сходят с ума», которую мы не так давно обозревали. Продолжаем чтение письма. Итак, продолжим. Почему пишу? Соскучилась это, во-первых, а во-вторых, должна признать, я из племени Геростратов. Славы, славы жаждет мое сердце. Глупое, самодовольное удовлетворение доставляет мне самую мысль о том, что вы просто узнаете, что я существую на свете. Я не ангел, согласна. Я эгоистична, само себя и честно любива. Вся состою из противоречий. Обожаю Ницше и Данте, Козьму Прудкова и Снейга. С 12 лет увлекаюсь хэви. Очень люблю Баха, Альбинони, Вивальди, Челлану и Вагнера. Много времени отдала изучению теологии и истории католицизма. Чтобы бороться с врагом, нужно его знать. Не так ли? Злость, священная злость и ярость, мои спутницы в жизни. Как у великолепнейшей группы Майер. Слабый сам на крест ложится, сам вбивает гвоздь. Чтобы рассудка не лишиться, я выбираю злость. Боже, храни нашу злость. И все же я, 16-летняя девочка, хочу дать вам, взрослому, умудренному опытом дяде, несколько советов, вернее, сделать несколько замечаний. Во-первых, нельзя ли обойтись без сальных шуточек в рок-посевах? И не оправдывайтесь, гани у нас редко случаются, не принципиально. Во-вторых, программа должна быть лишена религиозной окрашенности. Не нужно поздравлять нас, в кавычках, со всякими Рождествами да Пасхами. Бррр, что за слова. Я живу в городе, где католичество и православие веками вели борьбу и жестокую за паству. Сама близка к люциферистам. А ведь есть еще кришнаиты, зороастрийцы, мусульмане, лютеране и другие не менее колоритные верующие в любую секунду готовы вцепиться в горло врагу по вероисповеданию. Так что празднуйте свои празднички сами, а слушателей в это дело втягивать не следует. Уважайте меньшинство. В-третьих, передачи по письмам часто слишком затянуты. В-четвертых, больше рецензий на новые диски. Кстати, хотелось бы, чтобы рок-посевы уделяли больше внимания текстам групп и их этих текстов философской подоплеки, если таковая существует. Прочитав о вас в «Ровеснике» за декабрь 90-го года, я по-новому взглянула на Новгородцева и его программу. Будь на вашем месте кто-либо другой, я отнеслась бы к нему лишь как к конъюнктурщику, ибо если человек любит джаз, а ведет передачи о тяжелом роке, от всех действий сильно попахивает коммерцией. К вам же я привыкла. Я не член Норриса. Поначалу идея его создания показалась мне бесперспективной, да и сейчас не вступлю. Съезжаться на какие-то ежегодные сборища, жить в палатках — романтика не по мне. Я домашний ребенок, брататься со шпаной не привык. Да и обожествление человека, пусть и гениального, но всего лишь человека, мне глубоко противно, не в обиду будет сказано. И, наконец, последнее. Нельзя ли как-нибудь рассказать о Manowar? Эту группу принято считать средненькой. По мне же, именно такими и должны быть рыцари конца 20 века, короли металла. За сим кончаю с наилучшими пожеланиями Димановская Ирина, Каменец-Подольский. В том, что Ирина Димановская, домашний ребенок, как она пишет, не привыкший брататься со шпаной, в чем-то интуитивно для себя, во всяком случае, оказалась права, свидетельствует следующее письмо от Игоря Морозова из Краснодара. Письмо это не совсем новое, написано зимой, но оно как раз по теме. Описание второго съезда Норриса, произошедшего в Москве в 90-м году, начинается с эпиграфа. «Вчера был день разлуки шумный, вчера был вакха буйный пир, при кликах юности безумный, при громе чаш, при звуке лир». И так, что меня поразило, пишет Игорь, это огромная подготовительная работа у строителей. Ведь надо было состыковать все намечаемые мероприятия, взять на прокат автобусы и катер, залы для концертов, собрать музыкантов, заготовить место для лагеря, палатки, пропитание. Хотя паёк получился солдатский, я еще неделю после съезда не мог отойти от консервированной перловки в масле. Но это, конечно, мелочи. Обидно другое, у строителей в лагере почти не появлялись. Они с вами умчались в Москву. Что ж, народ посидел-посидел, и, наученный горьким опытом четырехчасового торчания в Шереметьево-2, решил сам развлекаться в меру своих возможностей. А возможности многие привезли, литра по два на человека. Вот тут я начал сомневаться. Может, я попал на съезд официальных алкоголиков? Нет, ну, конечно, за встречу надо было выпить, ведь многие впервые встретились и с большим, но до себя заочными друзьями и подругами. Но к чему было так напиваться? В общем, такого мощного пьяного дебоша я до того не видел и, надеюсь, не увижу. Люди потеряли контроль, а тут вы приехали. Думаю, пресс-конференция вам, мягко говоря, не очень понравилась, хотя и ваш ответ на вопрос, рады ли вы, что мы такие, можно толковать по-разному. Первую часть вашего ответа «Я рад и не рад» многие приняли как руководство к действию и побежали откупоривать очередные бутылки. Ну и так далее и тому подобное. Времени на зачтение нет. Хочу сказать только то, что сейчас, летом, в июле, соберется в Ленинграде третий съезд Норриса, и ему мы шлем самые сердечные поздравления. Закончим передачу заявкой Ирины Димановской, группой Manowar и композицией «Battle Hymn» — «Гимн битвы». Я же, дорогие друзья, прощаюсь с вами до следующей недели. Желаю всего самого лучшего и счастливо вам, ребята. Сева, сева, на...